Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Третьего февраля исполнилось бы 75 лет Татьяне Великановой. Сегодня мы будем говорить об этом удивительном человеке с Александром Даниэлем, Александром Лавутом и Юлием Кимом. Гости, я думаю, в представлении не нуждаются, но все-таки Александр Даниэль, правозащитное общество, мемориал правозащитник Александр Лавут и поэт, педагог Юлий Ким. Ну вот давайте перед тем, как мы поговорим о Татьяне Великановой, мне бы хотелось просто несколько дать цитат весьма уважаемых мною людей.
Татьяна Великанова – одна из тех людей, которые в моих глазах воплощают правозащитное движение в Советском Союзе. Его моральный пафос, его чистоту и силу, его историческое значение. Она сильный, волевой и трезвый по складу ума человек. Участие Татьяны Великановой в правозащитном движении отражает ее глубокую внутреннюю убежденность в нравственной, жизненной и необходимости этого. Из воспоминаний Андрея Сахарова. Елена Боннер. Татьяна Михайловна Великанова – одна из самых чистых людей того движения, которое в общественном сознании и в терминологии называлось диссидентским, по профессии математик. Никогда не была в кругу правозащитной бюрократии, то есть людей, которые с момента перестройки стали занимать какие-то должности, работать в правозащитных организациях. Когда она вернулась после заключения из лагеря и ссылки, она вернулась в школу и преподавала математику в одной из московских школ. Таня – человек очень светлый, очень чистый и добрый. Из нашего диссидентского окружения я мало о ком могу сохранить такие теплые воспоминания, такие чувства, как Таня Великановой. Александр Подробинник. Татьяна Великанова была необыкновенным человеком. Глупо выстраивать проранжиру диссидентских лидеров, но множество людей нашего круга считали Великанову величайшим авторитетом. Ее мнение было весомо для всех, несмотря на отсутствие титулов, званий, зарубежных премий и формального лидерства в диссидентских группах. Ее авторитет был подлинный. Как-то на допросе следователь КГБ, получив отказ от дачи свидетельских показаний, с досадой сказал мне: «Ну, конечно, а что Татьяна Михайловна скажет?» И он отчасти был прав. Взвешивая поступок, мы часто сверяли его с позицией Татьяны Михайловны. Ирина Ратушинская, цитирую из книги «Серый цвет надежды». Татьяна Михайловна Великанова, член инициативной группы по защите прав человека, в правозащитном движении с 1968 года. Человек всемирно известный и, стало быть, общественно вредный. А потому как ни КГБ, ни ПАДУСТ не могут и в мыслях допустить, чтобы кто-то сам до чего-то додумался, бытие ведь, по их разумению, определяет сознание, то ищут дурных влияний. Ну, на свободе понятно. Западные радиопередачи, больше советскому человеку неоткуда почерпнуть идеи о собственном достоинстве и правах. А в зоне-то приемник передает только московское радио, значит, откуда? А это она, зловредная Великанова, нас портит. Тем более, что и старше всех, и, безусловно, для нас второго диссидентского поколения. Авторитет в спорных вопросах.
Вот люди совершенно разные, да? Понятно, что мы знаем в диссидентском движении, вот кого ни возьми, все яркие личности, соответственно, да, индивидуальность и отношения между ними были довольно сложные, далекие, конечно же, от идеальных. А вот такое редкое единодушие по отношению к Татьяне Великановой, вот каким образом она сумела вот такой авторитет заработать себе?
Да, вы знаете, я действительно не знаю. Пожалуй, я не знаю людей, которые относились бы к Тане как-то плохо. А человек очень хороший. Вот я по-простому скажу. Можно я не буду никаких этих философских формул придумывать? Очень хороший человек. Знаете, можно я короткую историю расскажу? Или даже, может, не очень короткую. Это в 92-м году устраивал питерский мемориал такую встречу политзаключенных советского периода под Петербургом в Репино. Довольно трудно было Таню вытащить на эту встречу, но просто почти что со скандалом ее. Как, говорит, у меня тетрадки непроверенные, у меня там зачеты на носу у моих учеников. Но все-таки как-то уговорили ее. И вот едем мы с ней из Питера в Репино на электричке. И ей начинаю рассказывать что-то про наши мемориальские дела, про то, про сё, какие-то проблемы, что-то связанное с политикой. Я уже не помню что. Она меня так внимательно слушает. Говорит, да, говорит. Ты знаешь, у меня тоже проблема. Вот я не знаю, как мне все-таки правильно объяснять моим школьникам, чем приставка отличается от суффикса. Вот я им так объясняю, но мне не нравится это объяснение. А вот другое объяснение вроде лучше, но не такое научное. Я хочу сказать, что в этом ни на копейке никакой игры не было, да, никакой позы. Она, вернувшись из ссылки уже в горбачевские времена, довольно твердо сказала, что она свое в общественной гражданской активности, что называется, отработала. что теперь уже нет того критического положения. Тогда это было нужно.
Можно я
она просто человек долго.
Потому что, говорит, она человек была очень цельный и всегда придерживалась своих убеждений.
Я не слышала слов, но я думаю, она бы подтвердила, что это так. Что она теперь свободна.
Во!
В выборе занятий.
Конечно, конечно.
Тогда она не могла не делать того, что она делала. Теперь она свободна.
Абсолютно так, конечно, Саша. Вы совершенно правы. Это было вовсе не удовольствие ей там сидеть по ночам над хроникой текущих событий и вообще заниматься всеми этими бесконечными организационными делами по изданию, значит, бюллетеня.
Вот, насколько я понимаю, после Натальи Горбаневской, после ее ареста,
она как раз подхватила вот именно организационную сторону дела. Помните, Саш, даже вот такое, как вы иногда говорили, директор.
Директор.
Таня с хлыстиком стоит над каждым и, значит, требует, чтобы к сроку все было сдано. Вот ее, так сказать, функция, ну, главная, стержневая функция, на самом деле, была вот в течение, там, ну, я не знаю, точно на моей памяти с 74-го года, 73-74-го, а на самом деле раньше, с 70-го, насколько я знаю, и до момента ареста, до 1 ноября
2009 года. Она говорила, что я благодарна властям, что меня арестовали довольно поздно, именно поэтому «Хроника текущих событий» выходила столь долго. Вот комитет защиты Татьяны Великановой, все-таки вот в который вы входили, да, но вообще же не по каждому вот человеку, которого арестовывали, был создан комитет, да?
Вы знаете, просто хотелось что-то сделать нетривиальное в этом случае.
Не помню, кто первый предложил.
Сильная была идея, нет?
Может быть, да. Я помню, кто вошел сейчас.
Леонард Терновский.
Лев Зинович Копелев.
Лев Зинович Копелев, да.
Я, почему-то я мужчину сначала назвал.
Мальва Ланда.
Софья Васильевна, Мальва Ланда.
Говоря таким бюрократическим языком, какие цели ставил перед собой комитет? То есть на Запад, чтобы как можно более широкую огласку получил?
Я бы сказал, да, это тоже. Вышло несколько номеров этого бюллетеня, который комитет делал, и там все рассказывалось, как идет дело.
Ну вот я знаю, что было все-таки, ну, конечно, сложно так говорить, но если мы очень грубо скажем, что в диссидентском движении было два разных мнения вот по поводу как раз в таких критических ситуациях. Либо кричать и звонить в колокола, чтобы все знали и просто власти побоялись что-то сделать. Или наоборот, вторая точка зрения, это была тихо, без шума, вот каким-то образом, там, через знакомых или как-то решить вот эту ситуацию. Наоборот, боялись огласки, чтобы не стало людям, которых арестовали, не стало хуже.
Я бы не сказал, что было два мнения.
Нет,
ну
было.
Почему? Мария Васильевна Розанова, было, например, когда арестовали Синявского, она наоборот, по-моему, сначала это очень не хотела, по-моему, что
наоборот,
огласки, нет?
Наоборот, Мария Васильевна до суда, во всяком случае, была активнейшим мотором всей кампании вот этой протестной. Она,
значит,
считала,
после,
что до суда, после суда, да. Но до суда она была просто одним из застрельщиков этой кампании. Так что...
Но было много людей, которые боялись, действительно боялись, что им может стать в застенках хуже просто, что и самим людям сделать
всегда
хуже.
Было такое опасение, но, по-моему, все-таки было. Преобладала другая точка
бывало
зрения.
Бывало, кто-то подвигался с каким-то притеснением там у себя на работе там, и так далее.
Да,
и
вот это часто было.
Бывало, что не дали ему обещанную должность, может, вообще выгонят, но лучше молчать, не надо, чтобы это там где-то...
Да, это довольно, вот довольно часто было, но уж если посадили...
Такое бывало, да.
Если посадили, редко бывало так.
Нет, люди...
И потом, какие знакомые? Ну, кто был знаком с Юрием Владимировичем Андроповым, так чтобы попросить его, Юра, мол, ты этого не очень большой срок этому давай.
Должен сказать, что Андрей Дмитриевич использовал также вот эту тихую дипломатию. Он мог написать иногда и Андропову, иногда и там Щелокову, тогда министр. И иногда это имело действие, да. Я хочу сказать, что Таня, о которой мы говорим, она-то как раз... никогда не признавала, что лучше помолчим, может быть, тогда они не так будут на нас сердиться.
Она отказывалась сотрудничать с властью.
Да, абсолютно, и категорически. Абсолютно. Как теоретическая позиция, это было так, в общем, принято.
Надо сказать, что
но
одну...
выдержала, по-моему, едва ли не один человек вот за всю историю выдержал это от начала и до конца, Татьяна.
Одно из первых дел, вот чем занялся комитет, было составлено письмо в защиту Великановой. Его подписала... По тем временам уже это количество казалось астрономическим, потому что такие заявления нередко делались, и были действительно сотни, скажем, по делу Гинзбурга, там, да, скажем. Но так, если было 20-30 подписей, это уже считалось массовое заявление. Письмо в защиту Великановой, боюсь сейчас точную цифру назвать, но, по-моему, 300 или даже больше человек подписало.
И все-таки, продолжая вашу тему громких дел и тихих дел, да, главное тихое дело, которое было... следствием ареста Тани Великановой, делал наш с вами собеседник Александр Павлович. Он просто взял на себя функции Тани в хронике текущих событий. Правда, ненадолго, потому что вскоре его снова посадили. Через полгода его посадили.
А почему же, интересно, вот Татьяну Михайловну все-таки вот был довольно поздний арест, да, несмотря на то, что, ведь, наверное, уже все знали, какую она деятельность ведет и какой она авторитет имеет в правозащитных
кругах. А в самом деле почему? Саш, как вы думаете?
Ой, я думаю, во всяком случае, не из уважения, о котором мы начинали сегодняшний разговор, но из оперативных соображений.
А типа что?
Ну, типа вот... Про Великанову мы знаем. Вот следить, конечно.
То есть ей же никогда никто не отказывал, когда она пыталась найти, что называется, чистую квартиру.
И потом, да.
Да. Это кстати, одно из самых трудных дел было в ее функции директора.
Да. И потом, понимаете, какая штука? Это же какие годы? Ну вот если говорить про период 74-79, после возобновления хроники, да, после полуторагодового перерыва. В 74-м возобновили хронику. Таня открыто взяла на себя ответственность за... Правда, очень корректно было сказано, за распространение этого бюллетеня.
Это чтобы не было шантажа, да, со стороны
чтобы не было шантажа.
Спецслужб,
да.
Что это кого-то, из людей непричастных к этому,
совершенно
они будут
верно, да. Вот Великанова,
арестовывать и преследовать.
И Ходорович сделали такое заявление.
И Татьяна Адамович Ковалев,
Татьяна
да.
Сергеевна, и Сергей Адамович Ковалев, да. И Таня Великанова. Так вот, это же были годы... Как ни крути, разрядки. Сажать стали резко меньше. Вот просто статистика Минюста на 75-й, 76-й, 70-й, вот вплоть до 77-го года, когда опять начала нарастать волна арестов, в общем, была значительно меньше, чем до и после. 79-й год в этом смысле был переломным. Но, понимаете, когда готовится такая вещь, как вторжение в Афганистан, уже не до того, что скажет Запад по поводу ареста женщины, там, матери троих детей,
ну, хорошо,
там,
когда...
бабушки с каких-то внуков уже к тому времени.
Когда было вторжение в Чехословакию, это же муж Татьяны Великановой был одним из участников.
Костя Бабицкий.
Да, Константин Бабицкий на Красной площади этого протеста. На суде же спрашивали Татьяну Михайловну, если я что-то перевру, вы меня поправьте, Александр Юрьевич, когда ее спросили, вот вы поддерживаете действия своего мужа? Она говорит, да, поддерживаю. Она говорит, у вас же трое детей. Она говорит, вот именно поэтому.
Вполне был такой разговор, да?
То есть,
она
да, я правильно, да,
была на суде.
Процитировала.
Правильно.
Вы знаете, видите, я вам слишком много вопросов задаю, а время у нас ограничено, поэтому мне очень хочется вот сейчас без вопросов, чтобы вот просто вы вот что хотите, а они вот то бы и сказали. Потому что, ну, есть какие-то вещи, у меня по ощущениям, мне сейчас кажется, что вот что-то хочется сказать, не связанное с моими вопросами. Вот мне бы хотелось предоставить вам слово.
Я подумал, вот о чем можно было сказать. Вот это относится не только к Тане. Вот странным образом, я не могу этого объяснить, если говорить... лице диссидентского движения. Вот «У войны не женское лицо», всем известно это фраза и название книги. У диссидентского движения женское лицо. Это Софья Васильевна Калистратова, это Лариса Гарас и, конечно, Таня Великанова. Вот такое олицетворение. Да.
Под каждым словом подписываюсь. Да.
Я напомню, что о Татьяне Великановой говорили Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», и Александр Лавут, правозащитник, в прошлом член Комитета защиты Татьяны Великановой. Юлий Ким, поэт-педагог.
Татьяна Михайловна Великанова, человек замечательный, о ней многие расскажут лучше меня. Я говорю в первую очередь о тех, кто был ее непосредственным соратником в святом деле защиты прав человека во времена советского режима и в течение долгого времени. Этого я о себе сказать не могу. Но, тем не менее, я довольно долго, достаточно близко наблюдал ее жизнь, ее действия. Лучше всего, конечно, о Татьяне Михайловне сказала бы жена моя Ира и Кир, царствие небесное. Они очень любили друг друга. И Ира долгое время вместе с ней работала, даже в те глухие времена, когда, казалось бы, диссидентское движение сошло на нет. Я имею в виду начало 80-х годов, когда Андропов провел широкую, почти негласную посадку диссидентов на фоне афганской войны, когда была ссылка Сахарова и так далее, и так далее. Вот, что мне сказать? Когда вот говорят о том, что Татьяна Михайловна собой представляет вот абсолютное выражение того российского интеллигента 70-х годов, который занимался правозащитной деятельностью. в условиях жесточайшего риска быть мало что уволенным или высланным за рубежи, но или посаженным, а то и просто убитым, или похороненным заживо, как это было с Толей Марченко. И она шла на этот риск, и она выдержала все эти испытания в высшей степени достойно. И я все это повторяю вслед за каждым, кто вспоминает о Татьяне Михайловне, потому что это факт, и потому что это первое, что сразу хочется о ней сказать. Что бы я еще, может быть, добавил?